Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Вертинский. Полвека назад, 21 мая 1957 года, в ленинградской гостинице «Астория» после успешного концерта скончался любимец публики, поэт, мемуарист, артист и шансонье Александр Николаевич Вертинский.
Так, живя без радости, без муки, помню я ушедшие года и твои серебряные руки в тройке улетевшей навсегда. Дорогой длинною и ночью лунною песни той, что дали земля, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня.
Мифов вокруг Вертинского накопилось множество, большая часть уже при жизни. Он был и агентом советской разведки, и тайным миллионером, и дарил советскому правительству целый вагон медикаментов во время войны. И ведь в основе каждого мифа лежал какой-нибудь факт, многократно перевранный, раздутый и вывернутый наизнанку. Вот, например, представление о богатстве артиста-эмигранта. 43-й год. Город Чита. Первая остановка короля эстрады на пути из Китая в Москву. Воспоминания вдовы Вертинского Лидии Владимировны.
Приехали мы в СССР, в российскую Читу, в суровую погоду. Помню, когда я впервые вышла из гостиницы на улицу, из-за мороза было ощущение, что меня окунули в котел с кипятком. Гостиницу, где находилось много военных, еле отапливали, воды почти не было, по стенам ползали клопы. В связи с этим происшествием вернусь немного назад. Собираясь в дорогу из Шанхая, мы решили везти только насильные вещи, а тарелки, вилки, ложки и прочую домашнюю утварь оставили и надеялись купить необходимое в России. Упаковывая вещи, мама обнаружила, что утеряны ключи от кофров, чемоданов, и озабоченная обратилась к Александру Николаевичу. Как на это отреагировал Вертинский, вспыхнул, заволновался и возмущенно сказал: «Лидия Павловна, о чем вы беспокоитесь? Мы едем в страну, где живут люди, как чистые наивные дети. Они даже слова «украсть» не знают. Кому нужны наши чемоданы? Стыдитесь даже думать о каких-то ключах». Моя дорогая мамочка была этим очень сконфужена, и вопрос о ключах больше не возникал. Между прочим, муж был смущен, когда на станции «Отпор» к нему подошел пограничник и строго спросил, сколько он везет костюмов. Александр Николаевич ответил, что у него их 3. Один на нем и еще концертный фрак и смокинг. Выслушав ответ, пограничник неодобрительно покачал головой, а у Вертинского было виноватое и сконфуженное лицо. Перед отъездом в Москву Вертинский предложил выпускнику Ленинградской консерватории Михаилу Брохису ехать с ним для дальнейшей работы, и тот согласился. Поезд в Москву отходил в 10 часов вечера. Легковую машину на вокзал предоставила филармония, а грузовик для багажа мы нашли сами, договорившись с шофером заплатить 550 рублей. Меня с дочкой посадили к нему в теплую кабину и поставили в ноги самое драгоценное — корзиночку с коробками сухого американского молочного порошка, детскими кашами, со специальными бутылочками с сосками и с пеленками. Когда мы ехали, бутылочки позвякивали, и шофер, видимо, решил, что это бутылки с вином или водкой. На вокзале начали выгружать вещи, мне велели не выходить из кабины на мороз. Закончив разгрузку, в кабине подошел Александр Николаевич, держа в руках обещанные шоферу 550 рублей. Мне помогли спуститься с высокого сиденья наружу, и Александр Николаевич протянул деньги водителю. Но тот неожиданно захлопнул дверь, нажал на газ и мгновенно исчез во тьме, увозя корзинку. Все питание для ребенка находилось в ней. Нас охватил ужас. В 6 утра проснется наша доченька, нам нечем ее кормить. Вертинский категорически отказывался ехать. Он хотел дать объявление утром в газеты, предложив деньги за возвращение корзины. Администратор уговаривал ехать, уверяя, что это бесполезно, а на станциях бабы продают молоко, которое можно купить ребенку. Тогда Александр Николаевич велел отвезти его к начальнику станции и от него послал 10 телеграмм на каждую следующую станцию. В них говорилось, что артист Вертинский едет в Москву с маленьким ребенком и просит вынести к поезду бутылку молока. Слегка успокоившись, мы заняли места в вагоне, и поезд тронулся. С утра Вертинский не отходил от окна, ожидая на каждой станции молоко, но никто не появлялся. Тогда, спросив у проводника, сколько стоит бутылка молока, и приготовив эту сумму, Александр Николаевич вышел на очередной станции на перрон за бутылкой молока. Не тут-то было. Оказалось, что посуда, сама бутылка во время войны, стала редкостью, которую отдают лишь в обмен на другую бутылку. Вертинский накинул отдельную цену за бутылку, но никто не соглашался просто продать бутылку молока. Мы поехали дальше, проснувшаяся девочка закапризничала. Мы дали ей взамен молока водички, сладкого чая, но она хотела есть. Александр Николаевич безумно любил Машеньку и страдал из-за того, что она голодная. Я знала, что он что-нибудь придумает. Взяв сотенные купюры на очередной станции, Вертинский снова вышел на перрон. Мы с мамой и дочкой наблюдали за ним из окна. Александр Николаевич подошел к продававшей в бутылках молоко женщине, сунул ей 400 рублей, вырвал бутылку и побежал к поезду. Растрепанный, огромный, он бежал, прижимая бутылку к сердцу. Прыгнул на подножку вагона, и поезд тут же тронулся. Весь перрон, все бабы-молочницы кричали в один голос: «Держи, вора, держи!» У Вертинского в вагоне было бледное и счастливое лицо. Все пассажиры радовались вместе с нами. У проводника нашлась бутылочка от четвертинки водки, а у Миши Брохиса оказался чемоданчик с детскими сосками. Кастрюльку тоже раздобыли. Проводник принес подкову, бросил ее в топку обогревателя вагона, и когда подкова накалилась до красна, вынул ее кочергой, на ней я и вскипятила молоко. Слава богу, ребенок накормлен, и у нас была бутылка на обед.
Вскоре после приезда в Москву Вертинского пригласили в студию и записали 9 его пластинок. Каждая из них была отпечатана в количестве 50 экземпляров. Это был тираж для высшего руководства. Ему тоже был любопытен Вертинский. Но власти не считали для себя удобным появляться на его концертах. Году в 47-м эти пластинки были уже отпечатаны массовым тиражом. Однако большая их часть была вывезена за границу для продажи русским эмигрантам в Европе и Америке. Особенно много было продано в лагерях перемещенных лиц. Внутри Советского Союза Вертинскому становиться массовым не позволяли. Шла какая-то дразнящая игра. Дают сталинскую премию за роль кардинала в фильме «Заговор обреченных», но пресса молчит. Вертинский поет при полных ломящихся залах, а афиш с его именем найти нельзя. Как теперь проверить, какие песни он исполнял на своих концертах, какие нет? Говорят, например, что он пел песню о Сталине. Рассказывает дочь. Анастасия Вертинская.
У Александра Николаевича существуют стихи, которые называются «Он». И там действительно есть слова: «Над истерзанной картой России посидел его глава». И когда Сталин увидел эти строки, то, как гласит молва, он подчеркнул своим известным красным карандашом слово «истерзанный» и поставил вопросительный знак. И Александр Николаевич узнал об этом и заменил это слово, в общем-то, «истерзанный» карты России. Да, это стихотворение о Сталине. Он был не исключением, Александр Николаевич, в тот период, когда Сталин казался для всех здесь патриотической фигурой и отцом народов. Я знаю, что Сталин любил Вертинского очень. У него, как говорят, были его пластинки, и он время от времени ставил по ночам или по вечерам Вертинского и слушал его, как говорят, как гласит молва. Но я в этот слух верю, потому что я думаю, что та причина, по которой он все-таки не убил его, заключалась именно в Сталине. Хотя то, что его не уничтожили, вызвало много таких, знаете, типичных слухов. Кто-то говорил, что он крупный разведчик Вертинский, кто-то рассказывал, причем рассказывал мне этот человек очень определенно, что его бюст он видел сам в музее КГБ. Хотя я уверена, что бюст самого этого человека, который рассказывал, наверняка стоял в КГБ, вот это уж точно. ну и так далее, приписывали как бы Вертинскому всевозможные такие разведчик-шпионские функции. Хотя надо сказать, что Вертинский никогда не жил без молвы. Сначала шла молва, а потом уж появлялся он. Он был человеком, который был окружен одиозными разговорами. Вполне возможно, что ему было не привыкать к этому. И жена была гречанкой, вывезенной из какого-то гарема. И мы были китайчатами. И вагон золота он привозил в Россию, чего не было. Ну и так далее.
О мифах, ходивших вокруг Вертинского, рассказывает его дочь Анастасия.
Когда он вернулся в конце 43-го года в Россию, он давал огромное количество благотворительных концертов. Тогда они назывались шефскими. И никогда не отказывался, если его просили. И это никогда не было по приказу Министерства культуры или приуроченной какой-то акции. Он пел эти благотворительные концерты в нашей школе, в различных домах, и в пользу осиротевших детей, и в пользу инвалидов и так далее. Он пел и пел, как будто бы замаливал какой-то грех. Я и думаю, что он, как всякий русский интеллигент, конечно, осознавал свою вину в этой эмиграции. Бесспорно, хотя не понимал, что, собственно говоря, эмиграция спасла его. Он именно чувство вины свое заглаживал перед Родиной. Это даже прекрасно, потому что он был настоящий русский идеалист и считал себя виноватым, что он покинул свою страну в такой период. Но идеализм был, существовал, и без этой энергии заблуждения, мне кажется, вообще нету художника. Он находился на двойственном положении, я считаю. Он не был запрещен, но он был под цензурой. Ему многое все-таки не разрешалось петь. И о нем не было сказано ни слова нигде. Особенно отчаянно он воспринимал отсутствие прессы о нем. И когда в Россию приехал Ивмонтан, он увидел это сумасшествие, которое происходит вокруг Ивмонтана, как и уже телевидение, появившееся тогда, освещало пресса, какой ажиотаж. У него есть горестное письмо, где он пишет: «Разве я не русский Ивмонтан? Разве я не достоин внимание официальных властей? Все делают вид, что меня нет, но я есть, я есть».
И действительно, энергия заблуждения, породившая у Вертинского миф о спасительной родине, владела им все годы изгнания. По существу, с того самого дня, когда он ступил на турецкий берег в Константинополе.
Принесла случайная молва милые и нужные слова, длинный сад, фонтанка и Нева. Вы слова залетные, куда? Тут шумят чужие города. Чужая плещется вода, и чужая светится звезда. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать. Чтобы больно не было опять, и чтобы сердце больше не кричать.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Вертинский. Почти 25 лет провел Вертинский за границей, объездив чуть ли не весь мир, начав с Румынии и Польши, продолжив во Франции и Америке и закончив свой маршрут в Шанхае. Он пел в больших городах и цыганских таборах, в тюремной камере, куда его упекла румынская полиция, и на океанских кораблях, в шикарных кабаре и в копеечных кабаках. Вот характерный эпизод из воспоминаний Вертинского о парижской ночной жизни.
Однажды в Казбеке, где я выступал после часу ночи, отворилась дверь. Было часа три. Мне до ужаса хотелось спать, и я с нетерпением смотрел на стрелку часов. В четыре я имел право ехать домой. Неожиданно в дверях показался белокурый молодой англичанин, немного подвыпивший, веселый и улыбающийся. За ним следом вошли еще двое. Усевшись за столик, они заказали шампанское. Публики в это время уже не было, и англичане оказались единственными гостями. Однако по каббатскому закону каждый гость дарован Богом. Всю артистическую программу нужно было сначала и до конца показывать этому единственному столику. Меня взяла досада. «Пропал мой сон», — подумал я. Тем не менее, по обязанности я улыбался, отвечая на расспросы белокурого гостя. Говорил он по-французски с ужасным английским акцентом, и одет был совершенно дико, очевидно, из озорства. На нем был серый свитер, и поверх него смокинг. Музыканты старались. Гость, по-видимому, богатый, потому что сразу послал оркестру полдюжины бутылок шампанского. «Что вам сыграть, сэр?» — спросил его скрипач румын. Гость задумался. «Я хочу одну русскую вещь», — нерешительно сказал он, — «только я забыл ее название. Там-там-там-там». Он начал напевать мелодию, я прислушался. Это была мелодия моего танго «Магнолия». Угадав ее, музыканты стали играть. Мой стол находился рядом с англичанином. Когда до меня дошла очередь выступать, я спел ему эту вещь и еще несколько других. Англичанин заставлял меня бесировать. После выступления, когда я сел на свое место, англичанин окончательно перешел за мой стол и, выражая мне свои восторги, сказал: «Вы знаете, у меня в Лондоне есть одна знакомая русская дама, леди Деттердинг. Вы не знаете ее? Так вот, эта дама имеет много пластинок одного русского артиста». И он с ужасающим акцентом произнес мою фамилию, исковеркав ее до неузнаваемости. «Она подарила мне эти пластинки. Почему я и попросил вас спеть эту вещь?» Я улыбнулся и протянул ему свою визитную карточку, на которой стояла Александр Вертинский. Изумлению его не было границ. «Я думал, что вы поете в России», — воскликнул он. «Я никогда не думал встретить вас в таком месте». Я терпеливо объяснил ему, почему я пою не в России, а в таком месте. Мы разговорились. Прощаясь со мной, англичанин пригласил меня на следующий день обедать в Сирос. В самом фешенебельном ресторане Парижа, Сирос, к обеду надо было быть во фраке. Ровно в 9 часов, как было условлено, я входил в вестибюль ресторана. Метр д'отель Альберт, улыбаясь, шел мне навстречу. «Вы один, месье Вертинский?» — спросил он. «Нет, я приглашен». «Чей стол?» — заглядывая в блокнот, поинтересовался он. Я замялся. Дело в том, что накануне мне было как-то неудобно спросить у англичанина его фамилию. «Мой стол будет у камина», — вспомнил я его последние слова. «У камина не может быть, этот стол резервирован на всю неделю и не дается гостям». В это время мы уже входили в зал. От камина из-за большого стола с цветами, где сидело человек 10 каких-то старомодных мужчин и старух в бриллиантовых диадемах, легко выскочил и быстро шел мне навстречу мой белокурый англичанин. На этот раз он был в безукоризненном фраке, еще издали он улыбался и протягивал мне обе руки». «Ну вот, это же он и есть», — сказал я, обернувшись к Альберту. Лицо метрдотеля изобразило священный ужас. «А вы знаете, кто это?» — сдавленным шепотом произнес он. «Нет», — откровенно сознался я. «Несчастный, да это же принц Уэльский».
Из воспоминаний Вертинского.
Вы грезите всю ночь на желтой шкуре под вопли обезьян. В опаловом и лунном Сингапуре за тестями и кольцами звеня магнолия тропической лазури вы любите меня.
Александр Николаевич просился на родину трижды. Он страдал без российского, без советского, как он подчеркивал слушателя. А между тем, все эти годы, пока Вертинский пел за границей, его не так уж плохо знали в СССР. Его пластинки проникали в Москву и в Ленинград. Каким образом? Вспоминает композитор Никита Богословский.
Друзья привозили пластинки, бывая за границей, редко ездили за границей, но у нас был дом, связанный с артистическим миром, и многие ездили просто, тот же Утесов, например, он ездил в такую заграницу, как Рига, а там пластинки Вертинского были чрезвычайно популярны, как вы понимаете. Это все пластинки контрабандным образом с самого начала, вот с самых первых годов моего младенчества, я помню, они появлялись. Но они принадлежали каким-то людям, они давали только послушать. Переписать тогда нельзя было их, потому что никаких магнитофонов. Но давали послушать, очень бережно относились, хранили и давали с выбором, кому можно, кому нельзя. Потому что было такое время, что если человек увлекался артистом, вообще могли еще его и посадить, знаете.
Как банальны концы, как мы все в наших чувствах глупцы. А любовь — это яд, а любовь — это ад, где сердца наши вечно горят, но дни бегут, как уходит весной вода. Дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей, и от всех этих дней остается тоска одна. И со мною всегда.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. Мы продолжим программу, посвященную Александру Вертинскому, после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии радио «Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы задержано около 30 человек, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Среди задержанных Николай Алексеев, организатор запрещенного властями гей-парада. Около 40 человек собрались сегодня у здания московской мэрии, чтобы передать петицию с призывом разрешить гей-парад. В окрестностях столицы Италии не менее 400 человек оказались заблокированными в поезде из-за пожара. Огонь охватил первый вагон пассажирского состава. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают пожарные и полиция. Поезд стоит в 50 километрах от Рима. В больнице в Новокузнецке скончался еще один шахтер, 33-летний Эдуард Лях. Таким образом, число жертв трагедии на шахте «Юбилейная» достигло 39. Досрочные парламентские выборы на Украине состоятся 30 сентября. Соглашение об этом достигнуто в результате длительных переговоров между президентом Виктором Ющенко, премьер-министром Виктором Януковичем и председателем Верховной Рады Александром Морозом. При обстреле израильского города Сдерот убит один человек, еще один ранен. В Сдероте сегодня утром разорвались несколько ракет, выпущенных из сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя боевое крыло группировки «Хамас». Правительство Ливана намерено положить конец вооруженному противостоянию с исламистами на севере страны. Базирующимся в Ливане палестинским организациям дан срок до середины недели, чтобы убедить боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» добровольно сдаться. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Александр Вертинский.
Вот зима, на деревьях цветут снеговые улыбки. Я не верю, что в эту страну забредет Рождество. По утрам мой комичный маэстро так печально играет на скрипке. И в снегах голубых за окном мне поет божество.
Песни Вертинского были известны в советские довоенные годы не только в исполнении самого певца. Никита Богословский продолжает.
Я жил всю молодость свою и кончал консерваторию в Ленинграде. Там был такой один артист, который взял похожий на Вертинского псевдоним. Он назывался Валерий Валертинский. И непросвещенная публика думала, что это как раз Вертинский есть. Я говорю, ну что в нем такого, чего увлекается? А он довольно быстро, то ли благодаря незаконной эксплуатации этого ассанарца, то ли почему-то другому, исчез вообще со сцены. А исполнял он как раз сочинение Александра Николаевича. И это был такой просто полуплагиат, основанные на изменении и добавлении двух букв только. Реперкомы, эти начальники, цензура, они не очень просвещенные были, господа. Но что он где-то какой-то концерт в Солевочегодске, там поет Валертинский, исполняя песню Александра Николаевича, кто там проследит? Автора не объявляли. Так что в народе это уже существовало в совершенно разнообразных кругах. И у молодежи это было любимым. И у тех людей, которые, у старой гвардии, которая застала Вертинского еще до эмиграционного периода. Загадочность и таинственность этих текстов очень манило, потому что я так думаю, что многие, услышавшие это один раз, запомнившие что-то такое, потом долго размышляли, а что бы это могло значить, и, может быть, даже советовались с более просвещенными друзьями. Вот эта таинственность, это какая-то отстраненная от нашего такого густого быта романтика, это всегда очень привлекало и задевало не только сердца, но и умы.
Вспоминает актер Владлен Давыдов.
Я студентом школы-студии МХАТ в 1944 году был на одном из первых его концертов. И, конечно, это было совершенно невероятное впечатление, потому что, представляете, затемненная Москва, трудные годы войны. И вот вдруг выходит человек в темно-синем фраке, загадочный, молчаливый. Зал замирает, и он тихо, почти интимно объявляет: «Степь молдаванская». Пауза, аккорды знаменитого Миши Брохса, и начиналось таинственное действо.
Тихо тянутся сонные дроги, и, вздыхая, ползут под откос. И печально глядит на дороге у колодцев
распятый Христос, что за дети песни молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне душою цыганской кочевать никого не любя.
Вся эта степь молдаванская, с того берега приехал Вертинский, из того мира, из той старой России, из Серебряного века. И вот мы его видим, мы его слышим. И не только это, а и магия его обаяния актерского. Он завораживал, он как медиум какой-то выходил. Я уже как актер понимаю, что у него была какая-то манера такая отрешенности от зала. Потом, правда, когда он уже прожил в нашей стране, на своей родине, с публикой уже объехав почти всю страну, он уже где-то подыгрывал, где-то иронизировал над своими какими-то словами. И такие какие-то в конце у него были иронические интонации. Он уходил вроде, так сказать, ну, он не всерьез меня воспринимаете, вот какие-то там интимные темы затрагивая. Для меня это был большой урок громадного мастера с большим содержанием. То есть вот если говорить то, чему нас учили в студии, то, чему учил Станиславский, Немирович Данченко, это вот тот второй план, та большая содержательная душа актера, то есть вот то, что говорили, жизнь человеческого духа. И вот в его актерской индивидуальности, его таланте, в личности человеческой, мужской, вот эта загадочная громадного мира душа раскрывалась на эстраде, на сцене. Недаром мхатовцы его назвали «Шаляпин эстрады».
Вон у дальнего тихо я внемлю, у Днестра на зеленом лугу и российскую горькую землю узнаю я на том берегу. А когда засыпают звезды и поля затихают ко сну, о, как сладко, как больно сквозь слезы хоть глянуть на родную страну.
Публика была от Вертинского без ума. Александр Николаевич всюду желанный гость. Рассказ композитора Никиты Богословского.
Я был очень дружен с Александром Николаевичем. Причем дружба у нас была довольно давнишняя и очень странно образовалась. В начале 50-х годов кинорежиссер Марк Донской пригласил на ужин, который он устраивает в Доме кино в честь Александра Николаевича Вертинского. Мы собрались, был очень веселый, милый ужин. И Вертинский рассказывал массу всяких историй из своей жизни за границей. И, в частности, он рассказывал о Китае. Он говорит, я был в курсе того, что делается у вас в области музыки, в области песни. Мы слушали. Вот, в частности, очень была у меня песня знаменитая, такая «Любимый город». Я очень любил. Донской показывает. Он говорит, это он написал. Он меня, значит, сразу же зауважил. Потом про шахтеров была такая песня «Спят курганы». Он говорит, это тоже он написал. Он говорит, ну, такого совпадения не может быть. Ну, например, песня «Темная ночь». Он говорит, это тоже он написал. Тут, значит, он подошел ко мне, Александр Николаевич, мы с ним расцеловались и в первый же вечер выпили на брудершафт. И потом виделись довольно часто, просто по взаимному тяготению. Но моя жена очень не любила, когда он мне звонил утром и говорит, давай встретимся, потому что я уходил из дома практически на целый день. Мы шли завтракать в кафе «Националь». После «Националя» мы шли в ресторан ВТО обедать. Потом шли в такой был коктейль-холл на улице Горького, на Тверской. Потом еще куда-то, так мы по всем этим заведениям ходили, где-то ужинали, потом еще где-то. И я, в общем, приходил домой поздним вечером. Что в нем меня профессионально привлекало? Он был очень большого и оригинального дарования мелодист. Его сочинение, на кажущуюся свою примитивность, это не примитивность, это простота, это разные вещи. Они очень яркие и сразу въедаются в память, в слух, в сердце. Они всегда узнаваемые, его можно всегда почерк узнать. Это редчайший случай в области песен, это редко у кого бывает, чтобы композитора можно было узнать сразу по его интонационному кругу.
Разве можно глазам запретить улыбнуться? Разве стыдно другую любя подойти и пройти, лишь глазами коснуться? Лишь глазами коснуться тебя.
На волнах Радио Свобода программа, приуроченная к 50-летию со дня кончины Александра Вертинского. Помимо общения с артистической Москвой, радостью Вертинского были его дочки Марианна и Анастасия. Вспоминает Анастасия Вертинская.
Мои отношения с ним были сложнейшими. Вот буквально с моих 6 лет, сложнейшим. Я всю свою жизнь его ревновала. Я ревновала его к своей сестре, ко всем буквально. Это доходило до каких-то неестественных форм. Я обижалась на него, могла не разговаривать с ним очень долго. Он просил у меня прощения, не понимал, за что я злюсь на него. А я по ночам рыдала от обиды, потому что мне казалось, что он любит Марианну больше, чем меня. Вполне возможно, что так и было где-то в уголке его сердца. И я, как ребенок, это чувствовала каким-то странным чутьем. Но на самом деле он обожал и меня, и Машу, конечно, обоих. К примеру, если он дарил ей куклу в розовом платье, а мне в голубом, то это для меня являлось целой трагедией. Мне казалось, что только тому, кого ты очень сильно любишь, можно подарить в розовом, и тому, кого ты ненавидишь, в голубом. Это была вечная для него мука. Он никак не знал, как из этой ситуации вывернуться. И я часто дралась с Машей впоследствии именно по беспричинной ревности. Но он, конечно, знал, что у Маши такой характер вообще-то противоположный мне. Она легкая, она такая сердечная, отзывчивая, быстрая, добрая. А я такой глубокий, ранимый, закомплексованный зверь была маленький. Поэтому, конечно, я досаждала ему. И письма, в которых опять ты, Настенька, на меня обидели за что-то. Я ведь еще молчала, не говорила, в чем причина, потому что мне было стыдно сознаваться. Но на каждый ее день рождения мне везся такой же подарок. Но вот я следила, чем он будет отличаться от Машиного. Где будет знак любви его сильнее к ней, чем ко мне. Хоть даже самая ленточка на ботинке куклы. Такое было неравнодушие.
Вырастут доченьки, доченьки мои, и будут у них ноченьки, будут соловьи.
Вообще он был сам по себе человеком, не только умеющим красиво жить, но также и человеком невероятно добрым, до болезненности добрым человеком. И если бы он нас воспитывал, из нас бы вышло что-то страшное, совершенно точно. Если бы не деспотизм нашей бабушки, которая возвращала все на свои места и держала нас в железной дисциплине, то я, собственно говоря, не знаю, приучил бы кто-нибудь нас к такому труду, самоотдаче, если бы не бабушка. Папа баловал нас и портил невероятно. Но я не могу сказать, что, может быть, портил, потому что он редко портил. Но мы, вырываясь из бабушкиного плена, попадали к нему как просто в чудесную страну доброты. Он был щедрым человеком, невероятно, не только в материальном плане, а также и вот в человеческом. Он отдавал все, что знал, мог, он просвещал, он уводил из реальной жизни, вел в какую-то страну добра.
И как дочь, и как актриса, Анастасия Вертинская считает, что Александр Николаевич был неповторимым художником.
Надо сказать, что вообще вот этот вот фон, на котором распевались патриотические песни в Советской России, как я считаю, несколько потребительский к своей отчизне, родине, когда все вокруг мое, да, и мы же знаем, чтобы сказку сделать, были такое странное отношение к России, к верности. Как раз-то и контрастировало с тем, как к этому относился Вертинский. Он об этих вещах не пел с пафосом, он пел именно от имени совершенно простых чувств. Когда говорят, что Вертинский — это такая замысловатая виньетка, всегда надо знать, что, может быть, она виньетка с точки зрения персонажей таких, почти что из билетристики, где от короля слабого до клоуна, сквозь маркиз, дам, капризных женщин и так далее, к балеринам, которые плачут в своих каморках. Но все-таки нужно понимать, что за всеми этими персонажами стоят реальные человеческие чувства. И, наверное, чувство любви просто к родине было понято им как художником совершенно в ином смысле. Это было маленькое чувство, не претендующее на имперские амбиции. Маленькое христианское чувство. Да и вера у него была такая же. Потому что вера в жизни — это порой очень мало. Вот иногда человеку нужна маленькая надежда, маленькая вера, чтобы он сохранил себя, чтобы он был человеком. Вот в том-то его и гений, что он понимал, что то чувство искусственное, а это естественное. Я убеждена в том, что ничего подобного до Вертинского после не происходило на эстраде. Он родил собою определенную эстетику, жанр, определенный мир. И ничего после него не родилось подобного. Не зря. Потому что он сам собой исчерпал в этом жанре буквально все, что мог. Вертинский был русский шансонье. Вот это французское слово, скорее всего, подходит к нему, стоящему на эстраде. Когда современные певцы пытаются петь Вертинского, ничего не выходит из этого. Они пытаются самостоятельно переосмыслить текст его песен, музыку его. И из этого выходит какая-то незначительная песенка, бессмысленная. Смысл, который Александр Николаевич вкладывал в свои песни, он был особым смыслом. Это был особый мир, который он привносил в песню. К примеру, когда поют его песню «Теперь ваши пальцы пахнут ладно», эта песня получается о том, что пальцы чем-то пахнут. А Вертинский пел о вере холодной, предвидя ее смерть. Это разные, согласитесь, истории. Единственный человек, который, я бы сказала, частично несет какую-то глубину понимание Вертинского — это Камбурова. Да, она поет «Бал Господень», она поет по-своему, у нее своя манера, но это бесспорно переосмысление его песни, и это очень тонко сделано.
В пыльный маленький город, где вы жили ребенком, из Парижа весной к вам пришел туалет. В этом платье печальном вы казались орленком, бледным маленьким герцогом сказочных лет.
В этом городе сонно вы вечно мечтали о балах, о пажах и вереницах карет, и о том, как ночами в горящем вертале с мертвым принцем танцуете вы, Эммануэль.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Чем дольше Александр Николаевич жил в Советском Союзе, тем яснее начинали видеть его глаза. Владлен Давыдов.
Вся его эпопея с возвращением в Советский Союз, она, конечно, с элементом трагичности. Потому что, в общем, он приехал в страну, которую он себе нафантазировал, и которую мы нафантазировали, но мы уже жили давно и постепенно пришли к какому-то, так сказать, идеалу. И с верой мы искренне верили. И самое поразительное, что и он верил, понимаете, он приехал с самыми искренними чувствами радости, что он вернулся на родину. И ему нравилось, что вот он потом там по радио где-то, по-моему, для «Голоса Америки» какие-то у него были записи. Он говорил, что вот ко мне приходит слесарь чинить мне водопровод, а потом вечером я для этого слесаря пою свои песни. Так сказать, вот у него такое наивное, идеалистическое, романтическое, может быть, было представление о нашей демократии, о нашей жизни. Я не знаю, что произошло в его представлении, в его миросознании после 20-го съезда, когда рассказали правду. Конечно, в его сознании, наверное, происходили какие-то невероятные потрясения. Я так думаю. Судя по письмам, вот, которые он пишет Лидии Владимировне, где-то из глуши, из нашей глубинки, как говорится, у него, конечно, были большие открытия.
Из письма Вертинского жене, Лидии Владимировне. 50-й год.
Что писать, что петь? Есть только одна правда, правда сердца, собственно, интуиции. Но это не дорога в искусстве нашей страны, где все подогнано к моменту и необходимости данной ситуации. Сегодня надо писать так, завтра иначе. Я устал и не могу в этом разобраться, и не умею. У меня есть высшая надпартийная правда, человечность. Но если сегодня нам не нужна она, значит, сегодня надо кричать «убей» и так далее. Все это трудно и безнадежно. И бездорожье полнейшее. От моего проклятого искусства, искусства игры на тончайших и скрытых чувствах и нюансах человеческой души, во мне развернулась сложная и большая машина. Эти меленькие тайные моторы стучат и дрожат и работают на холостом ходу и буквально сводят меня с ума. Целые дни и вечера в голове несутся отрывки мелодий, строки стихов, просто наблюдения, встречи, взгляды, мелочи. Все это шумит, перебивает друг друга, и я часто думаю, уж не сумасшедший ли я. Точно через мою голову льется какой-то поток, какая-то река, вроде Куры, которая несет щепки и мусор. И только одно единственное средство — алкоголь. Он оглушает, успокаивает и заставляет исчезать всю эту свистопляску. Вот почему я после концерта всегда пью.
Послушай, о, как это было давно, такое же море и то же вино. Мне кажется, будто и музыка та же. Послушай, послушай, мне кажется, да.
Через год Александра Николаевича Вертинского не стало. Он, столько лет стремившийся домой, умер дома. Он, высшей ценностью считавший родину, родину обрел. Познал ли он встречное чувство?
Ну, очевидно, еще не настало время, когда его личность в достаточной степени оценена. Ведь этот же энтузиазм групповщины, он сходит постепенно с нас, не сразу. Еще по-прежнему мы считаем колоссами тех, кто кричали «Партия! Родина!» с эстрады. «Слышишь ли ты меня?» громкими голосами. Без имен. А вот этот вот жанр пока что считается особняком, таким не очень русским, немножко иностранным. Но я-то думаю, что это абсолютно русская культура, абсолютно интернациональная культура. Он человек мира.
Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами, душу мне развеять от тоски. Дорогой длинною и ночью лунною, и светлой той, что вдали тебя, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Так, живя без радости, без муки, помню я ушедшие года и твои серебряные руки в тройке, улетевшей навсегда. Дорогой длинною и ночью лунною, и средней той, что дали земля, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Не идут печали, умножая, мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить. Дорогой длинною и ночью лунною, и средней той, что дальше дня, и с той старинной, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Александру Вертинскому, ушедшему из жизни полвека назад. Режиссеры Марина Смирнова и Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Карена Агамирова «Приключения Петра Макарыча», корреспондента радиорубки американской парфюмерной фабрики «Свобода».
Затем передача «Мужчина и женщина», ее тема «Родительский долг».
Во второй половине часа программа «Радио Блог», ее тема «Новейшие веяния в российской благосфере».
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».